Рекреона, Качелинск. Жадный Салтыс. Эта деревня располагалась по обе стороны от пыльного тракта. На покосившемся бараке харчевни было лишь одно украшение – вывеска, гласящая «Харчи да койки». А снизу для неграмотных – вырезанные из дерева и выкрашенные давшей потеки краской силуэты тарелки с кашей и кровати. У коновизи стояла криво сколоченная доска для гончих листов и разного рода сообщений. И хотя большинство жителей не были знакомы с грамотой, листы сменяли друг друга с завидной чистотой. Колченогий холоп подковылял к доске, держа под мышкой свернутый в трубочку лист пергамента из телячьей кожи. Даже для королевских гончих листов использование кожи было неслыханным расточительством. А уж тем более такой качественной и мягкой. Холоп приладил пергамент к доске поверх берестяной грамоты с приказом о колесовании некоего Петруся-скотоложца и прибил по краям новенькими серебристыми гвоздями. Каждый проезжавший или проходивший мимо мужик качал головой, поминая недобрым словом расточительного да жадного Игната Салтыса. Игнат сидел на чудном заморском стуле с мягкой опорой для спины. Его короткие и толстые, словно свиные култышки, ноги были опущены в маленький ушат с теплой водой. Одет Салтыс был в исподнее, вернее, в одну лишь беленую сорочку. А меж расставленных неловко широко ног свисало толстое брюхо, надежное убежище скромных ут. Толстяк кряхтел и пускал ветры. Особенно старался, когда какая-нибудь из девок подливала в ножной ушат вареную воду. Салтыс жил на широкую ногу, мня себя едва ли не особой приближенной к королевской семье. Ему совершенно было плевать, что вверенное ему селение перебивается с хлеба на воду. Жил он безмятежно, в праздности и лени, до тех пор, как не повадилось некое бестие воровать да портить девок и жрать селянский скот. Да и то пропускал Салтыс это безобразие мимо своих ушей, покуда не утащила сие исчадие мясистого, как сам Игнат, Борова. Рассвирепел тут Салтыс и послал за писарем, дабы записать гончий лист на поганую бестию, так как сам был неграмотен. Хорошо поработал писарь Щепан, который был не только писарем, но и малевателем. Ух, и страшенную бестию намалевал Щепан на гончем листе, чтобы безграмотная чернь могла поучаствовать в поимке чудища. Немалую награду посулил Салтыс за шкуру бестии, да только с условием, чтобы ту несли целиком. Многие молодцы приходили. Хотели изловить паскуду, да как выглядит, не знали. Иные говорили, что знают, да врали. И вот уж зацвел болотный мох у клюквенной заводи, как постучал в резные ворота Салтысова дома юродивый странник. Парубок был высок и сутул, с длинными, висящими плетьми руками. Лицо его напоминало прошлогоднюю бульбу, завалявшуюся в коробе у неряшливой хозяйки. Выпуклые глаза разного цвета, один карий, другой водянисто-голубой. Голубой глаз косил, будто хотел увидеть со своей стороны ухо хозяина, но сломанный и приплюснутый. А изо рта торчали кривые, крупные желтые зубы. Назвался Михаем. Вид у пришельца был дрянной, доразило от него звериным смрадом.
«Здоров ли?»
– с порога гаркнул гость, голосом грубым и сиплым, а следом поперхнулся кашлем, схожим на песий брюх. Игнат, попивавший сбитень, от крика гостя выронил ковш.
«Здоров ты орать, сукин сын!» – прорычал в ответ Салтыс. «Че тебе надобно, образина?» «Да к бестие же!»
Гость было замялся, но опомнился – и, подбочинившись, выпятил грудь вперед.
«Готов изловить!» «Ты?»
Салтыс прищурился и подался вперед.
«А то!»
Задрал гость подбородок.
«Только заночевать негде!» «Нет, ни гроша! На постоялом дворе метлою погнали!» «Да и голоден я! Со вчерашнего дня во рту маковой росинки не было!»
«Проваливай отседа!»
Фыркнул Игнат.
«Каличи еще не привечал!»
Вошла в горницу бледная, укутанная до глаз платком девка Милка. она принесла харчи для Салтыса. Бросив взгляд на пришельца, вдруг встала столбом, затем подбежала к Игнату и горячо зашептала ему что-то на ухо. Салтыс поколебался маленько, да велел мужикам свести юродивого в хлев, где свиньи жили. Разместили того аккурат в том загоне, где жил до этого украденный Боров. По вечеру дали миску полусырой полбы, кусок несоленого сала и хлеб с опилками. Велели наутро пойти к Игнату Салтысу, дабы обсудить дело. Да занемог обожравшийся с вечера Салтыс. Крутило его и несло. Всех дворовых, окромя многострадальной Милки, погнали, дабы не смущали они хозяина своими насмешливыми взглядами. До вечера отсыпались мужики в стогах на окраине поля, а как начало смеркаться, пошли пить горилку, позвав с собой Калича. Изрядно набравшись, придумали дворовые себе развлечения. Выпустили свиней из хлева и начали гонять их по улицам, пугая девок. Как наскучила такая забава, решили они помериться удалью да дурнинушкой и поспорили, кто больше свиней изловит. Под крики и улюлюканья стали мужики ловить свиней. Не отставал от них и убогий. Кинулся он на молодую свиноматку, да сжал ее так, что та тут и извергла едва завязавшийся приплод, а изо рта выскочило у нее сердце и покатилось по дороге. Мигом протрезвели дворовые. И давай, на чем свет стоит, клясть пришельца, а меж собой шептать, что сила в нем нечеловечья. Дабы скрыть вредительство чужака, останки свиньи снесли в лесок, да и сжарили. А прочих свиней отогнали в хлев, сговорившись, недостаток в поголовье списать на проделки бестии. Поутру пожаловал убогий к Салтысу на поклон. Толстяк был бледен, по рыхлым щекам катились капли нездорового пота. За день хвори он будто бы даже похудел. «Значит так», — начал Салтыс, прочистив горло. «Бестия — это не только скот воруют, а еще и портят девок. Никто не видел, как она выглядит, кроме порченных, а те не хотят говорить. Есть ли среди твоих девок кто пострадавший?» «Нет», — отмахнулся толстяк. «Есть у старого бобыля воспитанница. Девка тихая и пугливая. Попытай счастье. Может, скажет тебе чего». Помолчал немного и прибавил. «Да побыстрее! Сегодня опять из хлева свинью утащил!» Неждана была тихою девкой, богобоязненной скромницей и хорошей хозяйкой. Да заблудился как-то теленок среди лугов и не вернулся домой вместе с коровой к вечерней подойке. Встревоженная Неждана отправилась в сумерках в луга и стала кликать теленка, забыв о наказах дьякона, что девкам ходить в сумерках опасно. Теленка нашла Неждана у опушки леса, без головы. А из кустов выпрыгнула на нее бестия и взяла силой. Как ни старалась девушка позвать на помощь, отбиться, ничего не вышло у нее. И поруганная, воротилась она к названному батюшке лишь на заре. Так долго измывалась над ней чудовище. Неждана не плакала. Сняла с себя изодранный сарафан, обмылась холодную водою за избой и занялась обыкновенными домашними делами. Батюшка догадался, что с воспитанницей что-то не так, лишь когда нашел неловко припрятанный, изодранный и окровавленный сарафан. Тут же отправился он к местному священнику и показал одежду дочери, чтобы избавить ее от позора, но это не помогло. Дом бобыля было найти несложно. Стоял он совсем крохотный, у дальней околицы, с измазанными дегтем воротами. На крыльце сидел бобыль и курил махорку. По-видимому, самую дрянную из тех, что возможно купить. Михай подошел к щербатой ограде и остановился напротив старика, вперев в него свой карий глаз. Бобыль заметил чужака, оторвался от курения и тоже стал глядеть на Михая. Они смотрели друг на друга молча, до тех пор, пока бобыль не выдержал и скрипуче не пропищал.
«Чего пришел? Чего надобно?»
Михай еще немного помолчал, затем наклонил голову на бок и спросил.
«Твою ли сиротку снасильничало бестие?»
Неждана мяла руками сарафан, сидя напротив Михая. В глаза не глядела, поджала губы и молчала. Михай таращился на нее карим глазом, голубой глядел в красный угол. Это продолжалось довольно долго, пока Михай наконец не спросил.
«Видела?»
Нежданно вздрогнула, повернула голову в сторону и кивнула.
«И какой он?»
«Что твой медведь?»
«Чёрен Альбур».
«Помилуйте, дяденька, потёмки ведь были!»
Вскинула голову Неждана, взглянула на убогого и снова отвела взгляд.
«Чего не глядишь на меня? Страшен я?»
Неждана робко подняла на гостя глаза и, немного помедлив, молвила.
«Страшен, но это не важно, лишь бы человек хороший был».
При этих словах голубой глаз Михая встал, как положено, прямо и вперился в девушку. Не добившись ничего от Нежданы, Михай вышел из дома бобыля. Тот уже поджидал Калича у крыльца. Старик заговорщицки поманил Михая за собой и увел за избу. Там, из-под колоды, он вынул сарафан и отдал его Михаю.
«Неждана не знает, что он у меня», – буркнул бобыль тихо. «Поди весь в его ином семени».
Старик сплюнул наземь. Михай потянул над сарафаном носом, оскалился и тоже сплюнул. Шел Михай по селу, далеко выбрасывая носки своих стоптанных лаптей. От бобыля он получил большую бутыль горилки и теперь нес ее за пазухой, спрятав от чужих глаз. Добравшись до Салтысова двора, он прошмыгнул в землянку к работникам и стал подчивать тех горилкой до глубокой ночи. А по ночи выдумал убогий штуку. Вырядился бутыльников в сушащиеся на дворе женские платья, повязал на головы платки и косынки, чтобы спрятать бороды, и стал водить по селу самыми темными улицами, так как знал, что падка бестия на бродящих в потемках девок. Ряженые смеялись, сделано тонкими голосами. Да то и дело проскакивало промеж смеха грубая мужицкая брань. Бестия, даже если бы и соблазнилась на снующих в потьмах девиц, была отвращена грубую бранью. Так и шатались и живцы до рассвета бестолку. А поутру, застигнутые в женских нарядах, были хмельные мужики, биты ухватами и дрынами. Разозлились и девки, что белье перестирывать придется. Зареклись тогда мужики на придумки убогого больше не соглашаться. Неждана согласилась показать место, где напало на нее бестие. И вот поутру погнала она корову на лужок, а с нею отвела на место нападения Михая. Тот встал на четвереньки и стал на пёсий манер обнюхивать мятую траву. Испуганная этим зрелищем Неждана тихо спросила.
«Дяденька, дурно вам сделалось?»
Михай уставил на девку голубой глаз, тем временем как карий рыскал по траве, и изрыгнул голосом, не похожий на свой обычный.
«Хорошо мне, девка!»
После чего одним прыжком скрылся в зарослях, из которых атаковала бестия. Неждана трижды перекрестилась и прочла Богородицу. Девка не знала, стоило ли ей дожидаться Калича или пойти до дома. Порешала, что обождет маленько, затем пойдет во свояси. Игнат Салтыс был недоволен ходом следствия. Калич пребывал в его вотчине порядка 3 седмиц, а поимкой бестии так и не пахло. Между тем скотина пропадать таки перестала, будто нечисть обнаружила иной источник пропитания. И хотя такая расстановка дел Салтыса радовала, порченных девок становилось с каждым днем все больше. Наступили купальские русалии. Девки, боящиеся быть утянутыми мавками, не полоскали в эту седмицу на реке белья, да и вообще отложили стирку, ибо минувшим летом ходила по селению принесенная старым купеческим извозчиком быличка. Одна девица на русальной неделе затеяла стирку. Хоть и отговаривали ее подружки-дородички, не слуха была она, да упрямится. Вскипятила в чугунке воды, выварила мыльных кореньев, да стала стираться. Вот уж и пора полоскать белье, да матушка ворота заперла, чтобы дочь не ходила на реку. Тогда девица вылила мыльную воду, натаскала из колодца чистую и стала в ушате рушник полоскать. Выполоскала, и ну его на мутузку вешать. А Тушата, голос такой ласковый, по имени кличет ее. Обернулась девица, нет никого. Занялась снова делом. Исподняя прополоскала и вешает. А Тушата вновь зовут, да только уже громче, настойчивее. Обернулась, опять никого. Взяла батюшкину рубаху, лишь хотела в воду ее опустить, глядь, а из ушата глядит на нее ясноглазая девка. Обомлела тут девица, рубаху выронила, глядит в ушат, оттуда ей улыбаются, а потом хвать и утянула, только лапти мелькнули. Вот оттого девки даже умываться стали побаиваться. К колодцам не подходили на русалиях и воду пили только после выворки. Немногие знали, что отец Иннокентий приходится с Алтысу кузеном. Внешне они были крайне схожи, особенно стать. Отец Иннокентий тоже был не дурак закусить и пощупать крутобоких девок. Этим утром церковный сановник зажигал свечи за здравие болящим и за упокой почившим. Да с непривычки делался ей так неловко, что верхний ярус зажигал, а нижний тем временем гасил своим непомерным брюхом, отчего вся ряса его была загажена свечным воском. Обыкновенно свечами занималась согбенная Марфа, убогонькая старица, приживалка при храме. Но сегодня Марфа слегла в горячечном припадке, и, как печально заметил земской врач, видимо, дни ее были сочтены. Однако старица в бреду кричала, что уходить ей не время, поскольку на небе для нее не готова еще юбка. Иннокентий кряхтел и отдувался. Натуга такая была ему не в привычку, ведь он утруждал себя обычно лишь взмахом кадила да крестным знамением. На пороге возник высокий сутулый парень с длинными висящими плетьми руками. Лицо его напоминало прошлогоднюю бульбу, завалявшуюся в коробе у неряшливой хозяйки. Выпуклые глаза разного цвета, один карий, другой водянисто-голубой. Голубой глаз косил, будто хотел увидеть со своей стороны ухо хозяина. Но сломанный и приплюснутый, а изо рта торчали кривые, крупные желтые зубы. Он, очевидно, улыбался, но на вид это больше сходило на злобный оскал. Священник немного поглядел на прихожанина, затем поздоровался и пригласил войти его внутрь.
«Здравия вам, отец Иннокентий!» — ответил незнакомец. «Уж больно душно от свечек-то! Не охота ли вам на двор выйти? Тут свежо!»
Отец Иннокентий с подозрением оглядел пришельца, но, будучи внутри согласным со словами Калича, двинулся к выходу. В церковном дворе располагался небольшой яблоневый сад, сейчас весь облепленный белыми цветочками.
«Меня Михаем кличут!»
Калич поклонился.
«Пришел сюда, дабы богомерзкую бестию изловить». «Что ж», — ответствовал Иннокентий густым басом, уложив сцепленные замком пухлые пальцы на своем животе. «Дело сие богоугодное, хвалю, сын мой».
Оба замолчали. Михай изучал пятна воска на животе священника карим своим глазом, а тот, в свою очередь, глядел в голубой глаз Калича своими свинячьими глазенками.
«Так ты по благословению пришел? Может быть, святой воды набрать, али церковное серебро надобно?» — спросил Иннокентий. «Шутка ли нечистого ловить?»
Михай повернул голову на бок, потянул носом, как пес, стал краснеть и тяжело задышал.
«Отчего это вы, святой отец, думаете, что нечистый проказничает?»
— спросил он как-то злобно.
«Так о божьей твари никак не могут такие вещи вытворять!» Удивленно выпучил глаза священник. «Систоль девок попорчена! Скотина сожрана на многие тысячи!»
«Что же?» — выдохнул Калич. «Мне бы и серебра, и свеченной воды». Священник запыхтел, раздувая щеки.
«Это можно!»
Иннокентий прошел в храм, через некоторое время вернулся с большой бутылью и зажатыми в пухлом кулаке тремя ломанными талерами. В густой, но мелкой майской зелени сидел Михай, да следил за бражниками, порхающими над цветениями. То было сумеречное время, и недолго назад прошло мимо Калича стадо, оставив за собой след свежего навоза. Вылез убогий из зелени, и ну на себя навоз намазюкивать. На диво окружающим, которые тут же зароптали, что совсем уж Калич лишился разума. Заслышав ропот, Михай рыкнул на народ.
«Сие для поимки бестии надобно. Смрадом скотьем завлекать ее стану».
«Что же, слово смраду тебе недосталь, кажется!»
Засмеялись с коньков крыш мальчишки. Не ответил Михай, только посыпал голову дорожной пылью и двинулся к кустарниковой стене у клюквенной заводи. Имелся в заводе дивный остров, что прозвали Русалочьем, так как молва несла, что часто видели там чешущих длинные свои волоса русалок. Дорос на острове том большущий куст черемухи, широкий, раскидистый, что при невеличкой ловкости упрятаться за ним можно было роте солдат. По весеннему полноводью добраться до острова было никак нельзя. Разделся убогий до портков и спил из даденного ему бутыля свеченой воды, заложил за щеки серебряные талеры, да третий из них в исподнее себе сунул. «От греха!» — пояснил глядящим на него. Ухватил Михай оглоблю, стоящей недалече от заводи повозки, да и вырвал ту под корень, а как хозяин стал браниться, зыркнул на него и сказал, что надобно сие, дабы бестию изловить, и что Салтыс велел оказывать ему, Михаю, всяческое пособие. Разбегся Калич, упер оглоблю у берега, да и перемахнул на русалочий остров по воздуху, на диво и зависть всем свидетелям. Зашел за черемуший куст и возопил так, что жутко всем стало.
«Ах, вот ты где, аспид, кровопийца! По что скот воруешь да девок портишь, чудовище поганое?»
А в ответ ему страшенным рыком.
«А ты не как смерти ищешь, убогий!»
Что тут началось? Ходуном заходил черемуший куст. Вот выкатился из-за куста Михай в подранных портках. Бульк! Канула в воде монетка, а убогий бросился за куст. Тут чудо! Выбег из черемухи страшный, на ужас огромный зверь, схожий видом с грозой местных лесов, диким хряком по прозвищу Секач, да только ходящим на лапах, больно походящих на человечье, только кривые да волосатые.
«Ах ты, подлец!»
– проревело чудище и нырь в куст. Следом, уже по другую сторону куста, выкатился измазанный в навозе Михай и ответствовал.
«От подлеца слышу!»
О битве мигом узнали все обитатели Салтысовой вотчины. Даже из харчевни пришли путешественники поглядеть, что на острове деется. Сам Салтыс, на жаль, был в отлучке и не мог видеть, как выполняется его гончий лист. На берегу заводи яблоку упасть было негде. Все глядели на остров, улюлюкали и кричали.
«Ох и силен ты, Калич!»
— рычало чудище.
«Пощады хочешь и спросить, бестия?»
— воодушевленно кричал Михай в ответ.
«Еще чего! Я таких, как ты, не одну сотню искушал! Да еще и с сапогами!»
«Дык я сапог-то отроду не носил! Подавись лопатком плетеным!»
И из-за куста вылетел изношенный Михаев лапоть.
«Ну уж подобного оскорбления я тебе не прощу!»
Михай вылетел из черемухи и по пояс утоп в реке.
«Уходи из воды!»
– закричала с берега Неждана.
«Русалии!»
Возглас ее был подхвачен остальными девками. Загалдела бабская половина. Калич погреб к берегу острова. Битва продолжилась. С черемухи полетел цвет. Какое-то время за кустом только рычали и кряхтели. Потом показался пятак и загнутые серпы клыков бестии, прижатые к дерну острова.
«Ох, изломал ты меня, Михай Силач!»
проскулило чудище жалобно, и тут же его утянуло за куст.
«Смерть твоя тут пришла!»
торжествующе воскликнул Михай.
«Пощады!»
«Еще чего!»
засмеялся убогий, а затем взвизгнул.
«Русалка, отдай! Это моя добыча!»
Заплескалась, заволновалась река. Возмущенно кричал за кустом Михай. А после все стихло, и только мужицкий плач раздавался за черемухой. Уже в ночи, заплаканный, перепачканный навозом, травой и илом, Калич пришел на берег, где уж никого не осталось, кроме Нежданы. «Вот», — расстроенно молвил он, и показал оторванный у бестии хвост, схожий на вид со свинячьим. Рассвирепел Салтыс, дознавшись, что не видать ему шкуры бестии, так как весь удел молвил о том, что видели, как отважно бился Михай и что утащила чудище русалка. Ругал подавленного Калича, на чем свет стоит. И когда убогий протянул Салтысу два ломаных талера, что в битве удалось сберечь, Игнат кривехонько усмехнулся и сказал: «Вот это тебе и будет платою». Михай тут выпрямился, побагровел, запыхтел и зло молвил:
«Обещано много больше, Салтыс! Бестии больше нет! Ты разве не того хотел?»
«Я хотел, чтобы принесли ее целиком, а ты что выдумал?»
Игнат схватил хвост и потряс им перед лицом Калича.
«Ну, братец!»
– прошипел Михай и, развернувшись, ушел из Салтысова дома.
«Дяденька, уходите уже?»
У ворот ждала его нежданно.
«Да, пойду по свету счастья искать», – кивнул Калич.
«Спасибо вам, дяденька».
Девушка протянула Михаю рушник, который держала в руках. В рушник завернула она пышущие жаром пироги.
«Помогай вам Бог», –
сказала то нежданно, поклонилась и убегла к названному батюшке.
«Эх, нежданно, нежданно! Кабы не жадный Салтыс, женился бы я на тебе!»
Милка, крадучись, вошла в Игнатову горницу. Было раннее утро, и девка решила подлить в умывальню воды. Да только, проходя мимо, казалось, дремлющего в своем чудном стуле Салтыса, увидала, что тот бледен, да разъявлен его рот, и хозяин не дышит. А на столе, пред Игнатом на тарелке, где в вечер лежал ужин, теперь возлегает скромный мужской его срам. Прижимая записку, которой ни Милка, ни сам безграмотный покойник прочесть не могли, записка гласила: «Хвост за хвост».